Глава 34. После возвращения домой я отправил Харснету письмо, в котором рассказал о последних событиях. Ужинать мне пришлось в одиночестве, поскольку Бараку после увиденного кусок в горло не лез. Жуткое убийство миссис Бьюнс, а теперь еще и Фелда, для него это оказалось чересчур. Поэтому я почти обрадовался, когда неожиданно раздался стук в дверь. Открыв, я обнаружил на пороге запыхавшегося мужчину, одного из бывших клиентов Роджера. Это был мастер Бартоломью, тот самый, который организовал спектакль в Линкольнс-Инн. Господи, подумалось мне, ведь это было всего 3 недели назад. Оказалось, что с тех пор прошла целая вечность. Двоих из нанятых им актеров недавно арестовали за то, что они лицедействовали в запрещенных властями пьесах Джона Бейла. Несмотря на то, что сам Бартоломью сторонился всякой религиозной казуистики, в последнее время он заметил, что многие из тех, с кем ему приходилось работать, стали сторониться его самого, а все из-за страха, который густым туманом окутал Лондон. Прямо с порога мой незваный гость затараторил. Портной, который шьет костюмы для моих театральных постановок, отказался выполнить заказ для нового спектакля, а плотник заявил, что не станет изготавливать декорации и вообще не желает больше иметь со мной никаких дел, но замок стойкости нам предстоит показывать в палатах лорд-мэра уже в следующий четверг. Они нарушают все наши договоренности. Неужели я ничего не могу сделать? В иных обстоятельствах я обратился бы к мастеру Элиарду, но поскольку его больше нет... Я объяснил ему, что он может подать в суд, но до спектакля выиграть дело все равно не успеет. Поэтому остается только одно — понадеяться на силу убеждения. Мрачный, но уже не столь возбужденный мастер Бартоломью, уходя, задержался на пороге, глянул на густую пелену дождя, накинул капюшон и повернулся ко мне. «Есть какие-нибудь новости в расследовании убийства мастера Элиарда? До меня дошли слухи, что этим делом занялся сам главный корнер». «Ничего не могу вам об этом сказать. Просто не знаю». Мужчина покачал головой. «И мы, наверное, не узнаем никогда. Так всегда бывает. Если убийцу не поймать по горячим следам, его не поймать никогда». Он ушел, а я подумал. Какая паника поднялась бы, прознай народ, об этой жуткой серии убийств. На следующее утро я с позаранку выехал в Бедлам. Бытие осторожно ступал по раскисшей после дождя дороге, а я чувствовал себя уставшим и разбитым. Ночью я то и дело просыпался от звуков ливня, и теперь это давало о себе знать. Помимо того, меня преследовала картина мертвого Фелдея, лежащего лицом вниз на своем столе. Если бы убийца не зациклился на моей персоне, этот человек остался бы жив. Но, с другой стороны, не будь он столь продажен, он также уцелел бы. Ответа от Харснета я пока не получил, и поэтому оставил дома сообщение с указанием, где меня можно найти. Утром принесли короткую записку от Дороти. Она сообщала, что приходил Гай и, осмотрев Билкнепа, вынес вердикт. Надлежащее лечение и покой поставят больного на ноги, а вот новые промывания желудка и кровопускания наверняка убьют его. Дороти писала: «Твой друг-доктор считает, что больной должен оставаться в постели еще как минимум несколько дней, пока не окрепнет». Было, впрочем, понятно, что самой Дороти этого совершенно не хочется. Вид ворот Бедлама заставил меня вернуться к реальности. Въехав во двор, я увидел знакомые фигуры, выходящие из здания. Это были Минни и Дэниел Кайт. Дэниел своей большой рукой обнимал жену за плечи. Он выглядел задумчивым, жена спокойнее, нежели обычно. Я натянул поводья, и мой конь остановился.
«Доброе утро», — поздоровался я. «Навещали Адама?»
«Да, сэр», — ответил Дэниел. Я должен встретиться здесь с доктором Малтоном. Он тоже собирался проведать вашего сына». Лицо Минни озарилось улыбкой. «Ах, какой он хороший человек! Я уверена, что ему удастся помочь Адаму. По его словам, на это потребуется много времени, но я чувствую, что моему сыну уже сейчас получше». «Да», — согласно кивнул Дэниел, — «он временами даже обращает на нас внимание и прекращает свои бесконечные молитвы, пусть и ненадолго, и начал есть. Я вот все думаю, сможет ли он когда-нибудь унаследовать мое ремесло?» Мужчина посмотрел на меня молящим взглядом, словно будущее его сына зависело от меня. «Что ж, возможно, со временем это и случится», — ободряюще ответил я. «А может, он и не захочет заниматься твоим ремеслом?» — запальчиво проговорила Минни. «Я вообще думаю, возможно, наш сын на нас за что-то сердится. Иначе почему он так к нам относится?» Женщина тоже вопросительно смотрела на меня, словно ожидая объяснений. «И если вы дождетесь доктора Малтона, он постарается ответить на ваши вопросы», — уклончиво сказал я. Супруги с сомнением посмотрели друг на друга. «Послушай, Дэниел», — заговорила женщина, — «а давай сегодня...» «Нет, милая», — перебил ее муж, видимо, заранее зная, о чем собирается просить жена. «Мы должны идти в церковь. В эти тяжелые дни мы просто обязаны поддержать нашего викария». Мужчина перевел взгляд на меня, и по лицу его пробежала тень. «Кстати, как поживает преподобный Мифон?» — поинтересовался я. «Он очень озабочен, сэр. Настали дни гонений. Мы опасаемся, что настоятель соседней церкви, преподобный Ярингтон, арестован. Его давно не видели, и никто из его прихожан не знает, что с ним случилось. Но преподобный Мифон просто в отчаянии. Он говорит, что истинные христиане должны сплотиться и вместе противостоять дьяволу. И он прав». «Ну что же, на этом я вас оставлю. Передать доктору Малтону, чтобы он сообщил вам о результатах осмотра Адама». «О да, сэр, это было бы очень благородно с вашей стороны». Они ушли, а я никак не мог понять, как Минни, мать, могла ставить церковь превыше собственного сына. Если верить ее словам, сын рассердился на них. Значит, тому была причина. Но какая? Впрочем, гадать было бесполезно. Последнее время все встало с ног на голову. На прошлой неделе арестовали священника. Его вина состояла в том, что во время причащения паствы он проткнул себе палец булавкой, чтобы кровь капнула на обладку. Таким способом он собирался доказать истину таинства превращения хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Я привязал бытие к специально предназначенной для этого жерди, тянувшейся вдоль длинного приземистого здания сумасшедшего дома, и постучал в дверь. Открыл мне смотритель Шоумс. При виде меня он сначала скривился, а потом с усилием скроил нечто похожее на приветливую гримасу. «А-а-а, мастер Шардлейк!» — пробормотал он. «Здравствуйте. Я договорился встретиться здесь с доктором Малтоном». Смотритель отступил в сторону, позволяя мне войти. «Его еще нет? Но с Адамом находится Эллен. Мы ухаживаем за Адамом, как за родным». Шоумс старался говорить уважительным тоном, но в его взгляде сквозила неприязнь. «Хорошо. На этой неделе вы обязаны подать в суд первый отчет, причем я желаю ознакомиться с его содержанием до того, как вы его отправите, как Адам». «Темнокожий лекарь уверяет, что он идет на поправку, хотя лично я этого не вижу». Эллен пытается привести его в гостиную, но его присутствие заставляет нервничать других пациентов. «Надеюсь, вы ведете себя правильно». Я уже с минуту назад слышал какой-то шум, раздававшийся неподалеку. Теперь же дверь с грохотом распахнулась, и из нее появилась красная, запыхавшаяся рожа смотрителя Гиббонса. «Сэр!» — залопотал он, обращаясь к Шоумсу. «Его величество буянит!
Требует, чтобы починили корону. Вы сможете его утихомирить?»
С тяжелым вздохом Шоумс отпихнул Гиббонса в сторону и пошел к палате разбушевавшегося безумца. И я последовал за ним. Умалишенный, считавший себя королем, восседал на стульчике, облаченный в свою лоскутную мантию. Бумажная корона на его голове действительно пострадала, и у нее было оторвано несколько зубцов.
«Почините мою корону!» — завопил он, завидев нас. «Вы мои верноподданные, и я вам повелеваю!»
Шоумс сорвал с головы полоумного бумажную корону и скомкал ее в своем мясистом кулаке.
«Вот тебе твоя корона!» — прорычал он. «Когда-нибудь договоришься до того, что потеряешь свой поганый язык! Заткнись, или не получишь ужина!»
Безумный старик словно усох, закрыл лицо руками и заплакал. Шоумс вышел из палаты, громко грохнув дверью.
«Это заткнет ему пасть!» — удовлетворенно сообщил он Гиббонсу и, обернувшись ко мне, добавил.
«Вот, видите, мастер Шардлейк, сколько у нас дел! Так что я оставлю вас, а вы отправляетесь к Адаму Кайту!»
Дверь палаты Адама была открыта. Эллен сидела на стуле напротив мальчика, закованного в цепи. Жестокая, но необходимая мера, случившаяся на лондонской стене, не должно было повториться. «Ну же, давай, Адам», — мягко уговаривала Эллен, — «возьми ложку и кушай. Не буду же я кормить тебя с ложечки, как маленького. Агу-агу, агу-агу», — пропела она детским голоском. К моему удивлению, Адам отреагировал на это беззлобное подшучивание улыбкой, которая, впрочем, почти сразу исчезла с его лица. Он взял ложку, миску и под присмотром Эллен принялся есть похлебку.
«Молодец, Эллен!» — восхищенно проговорил я.
«Первый раз вижу, чтобы Адам улыбался». Женщина покраснела, вскочила на ноги и сделала книксон. «Простите, сэр, я не увидела, как вы вошли.
У меня назначена здесь встреча с доктором Малтоном.
Да, он должен скоро прийти. А я тем временем пытаюсь рассмешить Адама. Он пока не смеется, но улыбаться уже начал, как вы видели».
Адам быстро поглощал похлебку, не обращая на меня никакого внимания.
«Я слышала, король внес в парламент законопроект, который запретит женщинам читать Библию?» — спросила Эллен.
«Да. Женщинам и необразованным простолюдинам». Она грустно улыбнулась.
«Все возвращается на круги своя. Что ж, может так тому и быть. Ведь именно в результате нововведений Адам и рехнулся. Его рассудок не вынес их».
Я подумал, а может она инакомыслящая, и запрет покидать пределы Бедлама вызван именно этим. Однако Эллен говорила без всякого фанатизма, даже с некоторой отчужденностью. Я посмотрел на закованную в цепь ногу Адама.
«Эллен, я не знаю, почему вам не разрешено покидать этих стен, но если я хоть чем-то могу помочь, я с радостью сделаю это». Она вымученно улыбнулась. «Спасибо, сэр, но я всем довольна».
Выражение ее лица, впрочем, говорило об обратном. «Да и как столь умная женщина может довольствоваться жалким существованием в этой убогой обители, куда и новости-то доходят лишь по прошествии многих дней?» Адам доел, встал на колени и принялся молиться.
«Отец Небесный, прости меня, ибо я согрешил против света», — зашептал он. «Я греховен». «Теперь, когда он сыт, пускай немного помолится», — сказала Эллен. «По крайней мере, до прихода доктора Малтона». «Это, кстати, тоже его идея. Наладить отношения с Адамом вроде как по договоренности. Ему разрешают молиться, а он за это делает, что положено».
«Вы замечаете в нем какие-то перемены?» — спросил я.
«Мне кажется, да. Но Адам — тяжелый случай. Вчера он проснулся, за окном щебетали птицы, а он заявил, что они оплакивают его грехи».
«Вы выполняете тяжелую работу, Эллен. Тяжелую не только для женщины. Лично я не смог бы ее делать. Представляю, насколько трудно вам все время находиться рядом с этими несчастными. Общение с любым из них — это настоящий подвиг.
«Разве в этом мире что-нибудь дается легко?» — философски спросила она, но я понял, что мои слова задели ее.
Чтобы сгладить неловкий момент, я сказал: «Только что встретил родителей Адама. По их мнению, у мальчика налицо улучшение.
Мне тяжело смотреть на его отца. Большой, сильный человек, он чувствует себя совершенно беспомощным».
«Со смотрителем Шоумсом проблем больше не возникало?» Эллен снова улыбнулась.
«Нет, сэр, благодаря вам. Он даже разрешает мне приводить Адама в гостиную, чтобы мальчик находился в компании других пациентов. Доктор Малтон говорит, что это важно для Адама — оказываться в обществе других людей, вырываясь хотя бы изредка из того скорбного мира, который он для себя создал.
По словам Шоумса, Адам нервирует других пациентов.
Но уже меньше, чем раньше. Они просят его перестать молиться и молчать. Это тоже неплохо для него. Тут каждый может помочь другому, но, к сожалению, не себе».
«Это не совсем так», — послышался голос от двери, и в комнату вошел Гай. И я с удивлением увидел в его руке Новый Завет. Мой друг выглядел усталым, и я почувствовал себя виноватым за то, что накануне заставил его мчаться в Линкольнс-Инн.
«Что с Билкнопом?» — спросил я.
«Доктора Арчера надо бы привлечь к суду за предумышленное нанесение тяжких телесных повреждений». Как я понял, Билкнеп обратился к нему с жалобами на непрекращающиеся боли в животе. Из-за них он перестал есть и ослаб. А Арчер своими постоянными кровопусканиями и промываниями желудка ослабил его еще больше. Неудивительно, что он решил, будто умирает. Я прописал ему хорошее питание и постельный режим в течение недели, а потом он сможет отправиться в освояси, и врачебная помощь будет ему не нужна.
Спасибо тебе.
Боюсь, миссис Эллиард не понравилось, когда я сказал, что ей в течение некоторого времени придется ухаживать за ним.
Дороти можно понять. Зрелище Билкнепа, лежащего на пороге ее дома, напомнило ей мертвого Роджера.
Она добрая и жалостливая женщина. Я к своему стыду даже немного сыграл на этом. Но твоими стараниями Билкнеп теперь мой пациент, и его здоровье для меня превыше всего.
Не сомневаюсь. — ответил я, про себя подумал, черт бы побрал этого негодяя.
Я пообещал проведать его завтра вечером.
— Ты вызвал к нему священника?
— Нет, исповедь ему не понадобится. Наоборот, это повредило бы больному, вернув его к мыслям о скорой кончине.
— Приходи ко мне поужинать после того, как навестишь этого мерзавца, в качестве компенсации за хлопоты, а заодно я заплачу тебе за его лечение. Билкнепу оно обойдется даром.
Гай улыбнулся.
Странный он человек. Подробно ответил на мои вопросы о своих хворях, а потом, когда я сообщил ему о том, что его жизни ничего не грозит, он вдруг умолк и больше не произнес ни слова. В том числе ни слова благодарности. Ни тебе, ни мне.
В этом весь Билкнеп. Как-нибудь при случае я расскажу тебе о нем.
Гай развел руками и повернулся к Эллен.
«Ну-с, как наш Адам? Позавтракал и даже улыбнулся мне.
Значит, делает успехи».
Гай подошел к Адаму и осторожно прикоснулся к его плечу. Мальчик перестал исступленно шептать и поднял свое изможденное лицо.
«Мне нужно молиться, доктор Малтон. Я и без того потерял много времени».
Гай присел на корточки и стал вглядываться в лицо больного, а я удивился гибкости его тела.
«Я опять принес Библию. Давай почитаем ее. Ведь чтение этой книги угодно Господу, как ты полагаешь?»
«Если не возражаете, я пойду проведать других пациентов», — произнесла Эллен. «Сиси сегодня что-то хандрит. Боюсь, с рукоделием у нее ничего не выйдет».
«Спасибо вам за все, что вы делаете», — искренне поблагодарил Гай.
Женщина присела и удалилась. Ее длинные каштановые волосы, выпущенные из-под чепца, взметнулись, накрыв плечи и спину шелковистой пелериной. Я повернулся к Гаю. Тот открыл Библию и пытался разговорить Адама.
«Если ты внимательно почитаешь Писание, то увидишь, Иисус не хочет, чтобы его последователи страдали без нужды. Он мечтает о том, чтобы они жили в окружающем мире, а еще больше, чтобы они жили в гармонии с ним, а не превращались в отшельников, каким сделался ты. Но Господь посылает людям испытания, проверяет их веру на прочность. Вспомните Иова. Он насылал на него одну невзгоду за другой, воскликнул Адам и стукнул костлявым кулачком по полу.
И тебе кажется, что Бог испытывает и тебя?
Я надеюсь на это. Вечно страдать в аду все же лучше, чем быть отринутым Богом. Но все равно я так боюсь преисподней, так боюсь. В книге Откровения я прочитал, читай Евангелие четырех апостолов, Адам, и ты поймешь, что ни один из тех, кто раскаялся, не бывает отвергнутым. Взгляни на Марию Магдалену. Не дослушав Гая, Адам отчаянно помотал головой, согнулся и вновь принялся молиться, беззвучно шевеля губами. На его тощей шее бусинами выпирали позвонки. Гай вздохнул и поднялся на ноги. «Я оставлю его на несколько минут», — сказал он. «Такова наша договоренность».
«Друг мой», — восхитился я, — «твое терпение бездонно, как море».
«Я иду по следу тайны». Пытаюсь разгадать болезнь, наблюдаю за реакциями Адама.
Ты не оставишь ему Библию?
О, нет. Иначе он станет читать все, что связано с божественным проклятием, отлучением за грехи, и впитывать все это в свое сердце. Я ломаю голову над тем, что послужило отправной точкой его недуга. С чего все началось? Случается так, что душевно больных заставляют замыкаться в себе какие-нибудь ужасные события, происходящие вокруг.
Его мать до сих пор предполагает, что он рассердился за что-то на них с Дэниелом.
Возможно, отчасти она права, но это далеко не вся правда. Гай смотрел на скрюченную фигуру Адама, задумчиво потирая подбородок.
«А вот мне интересно другое», — заговорил я. Какой внутренний мир создал для себя наш убийца? Ты знаешь, что он прикончил еще одного человека?
Я рассказал Гаю про то, чем покаялся мне Билкнеп, и про убийство Фелде. Я говорил шепотом, чтобы меня не услышал Адам, но он был до такой степени погружен в молитвы, что вряд ли расслышал хотя бы слово, даже если бы я кричал. С минуту Гай стоял, погруженный в раздумья. «Думаю, внутренний мир убийцы очень отличается от того мирка, который сотворил для себя Адам. Но, кажется, он находится в состоянии столь глубокой одержимости и восхищения самим собой, что с этим уже ничего не поделаешь. Известно ли тебе, Мэтью, что в Библии всего несколько раз говорится об одержимости, причем в Новом Завете ни разу?
А Иоанн Богослов? А книга Откровения?
Без этой книги христианство, безусловно, было бы лучше. В ней превозносится только жестокость и разрушение. Она учит тому, что уничтожение человеческих существ не только ничего не значит, но, напротив, может доставлять наслаждение. Она есть зло. Неудивительно, что именно ее выбрал убийца, Гай вздохнул. «Мэтью, мне придется поработать с Адамом некоторое время. Сегодня вечером мы с ним еще поговорим, а за надлежащий уход можешь не волноваться, он ему теперь обеспечен. Шоумс и его хозяин Мэтвис здорово напуганы судом».
«Гай», — нерешительно проговорил я, — «можно мне попросить тебя об одном одолжении?»
«Ну, конечно же».
И тогда я рассказал ему про беду с глазами Чарльза Кантрелла.
«Разумеется», — ответил Гай, — «я осмотрю его, но до той поры сказать, в чем его беда, не могу». Мой друг серьезно посмотрел на меня и добавил, «возможно, у него какая-то пустяковая болезнь, но не исключен и другой вариант. Он действительно может окончательно лишиться зрения».
«Так пусть хотя бы знает, что его ждет, а не мучается неопределенностью».
Я оставил Гая и Адама вдвоем, на сей раз с легким сердцем. По пути я заглянул в маленькую гостиную. Эллен сидела рядом со своей пациенткой Сиси и помогала женщине с ее рукоделием так же терпеливо, как и Адаму. Си-Си, сгорбившись, сидела на стуле, устремив невидящий взгляд в пол.
«Возьмите иголку, милая», — говорила Эллен. «Блузка выйдет просто на загляденье».
Мне подумалось, что эта женщина обладает поистине ангельским терпением. Она без сомнения услышала, как я вошел в дверь, но глаз не подняла. В тот вечер я велел Джоан приготовить к ужину густое жаркое из курицы. Гай, как всегда пунктуальный, пришел в 6 часов, и мы сразу сели за стол. Тамазин сообщила мне, что Барек, как обычно, отправился выпивать с друзьями. Голос у нее был усталый и злой. Это был дурной знак. Пока мы ужинали, я во всех подробностях рассказал Гаю историю с Фелдеем.
«То есть вам пришлось полюбоваться еще на один труп?» — подытожил Гай, выслушав мое повествование.
«Да, это крайне угнетающе действует на Барка.
А как складываются его отношения с женой?»
Я упоминал Гаю о неурядицах, возникших на семейном горизонте моего помощника. «Тешу себя надеждой на то, что когда этот кошмар останется позади, им удастся наладить отношения. Впрочем, как все обернется на самом деле, одному только Богу известно». Внезапно на меня накатила волна холодной ярости. Получилось так, что сумасшедший убийца давлеет над жизнью каждого из нас. Сегодня днем я собирался поработать над проектом Роджера по организации больницы для бедных, но у меня ничего не получилось. Я просто не могу сосредоточиться и думать о чем-то другом, помимо всего этого ужаса. «У тебя все непременно получится», — заверил меня Гай. «И это послужит огромным утешением для его вдовы». «Я знаю. Ей нужно оправиться от своего горя, Мэтью. И даже несмотря на то, что она сильная женщина, на это уйдет много времени». «Ты прав», — с усталой улыбкой ответил я. Он словно прочитал мои мысли. «Раненой душе нужен немалый срок, чтобы исцелиться от страданий. А Адам? Сможет ли он когда-нибудь выздороветь?»
«Думаю, да. С помощью Эллен, которая уделяет очень много внимания лечению мальчика, его, я полагаю, удастся вернуть в мир нормальных людей. А я непременно выясню, что стало причиной его страшной болезни. Я твердо решил это для себя». В голосе Гая вдруг зазвучала страстность.
«Сколько на это уйдет времени?» Он развел руками. «Не знаю. Может быть, 6 месяцев, может быть, год. Но я во что бы то ни стало верну его в реальный мир, где все мы должны жить, чтобы самим не лишиться рассудка». «Чувствую, беда мальчика задела тебя за живое». Гай кивнул медленно и тяжело и поднял на меня взгляд. «На самом деле я вовсе не такой уверенный во всем на свете человек, каким кажусь со стороны, Мэтью. Ты однажды сказал мне, что когда-то тебе тоже довелось пережить горе».
«Да».
«А теперь?» «Тебя снова что-то тревожит?»
«Да».
«Тревожит». Он издал тяжелый вздох, который больше напоминал всхлип.
«Но это связано не с Богом и Его милостью, а с тем, что я есть такое».
Я набрал в грудь побольше воздуха и осмелился спросить: «Это как-то связано с Пирсом?» Гай бросил на меня острый взгляд, но не ответил. «Он имеет над тобой какую-то власть, Гай?»
«Нет. По крайней мере, не в том смысле, какой ты вкладываешь в эти слова».
На лице моего друга внезапно появилась гримаса острой, мучительной тоски.
«Он был таким услужливым, когда только появился у меня. Всегда под рукой, всегда готов помочь, но в последнее время по вечерам, когда ему вздумается, он исчезает и пропадает где-то. И ты тогда не ошибся. Он действительно подслушивает под дверью, когда я принимаю пациентов. И я подумал...»
Гай умолк и оперся подбородком на крепко сжатый кулак. «Что ты подумал?» Когда Гай вновь заговорил, голос его прерывался, а глаза не хотели смотреть в мою сторону. «Я уже стар, Мэтью. Мне 57 лет. 30 из них я был монахом, а последние 5 живу в миру. Становясь монахом, ты по собственной воле возлагаешь на себя обет бедности, целомудрия и послушания. Если ты относишься к этим зарокам всерьез, а в монастыре Скарнси, где мы с тобой впервые встретились, ты собственными глазами видел, что это делают далеко не все монахи, то должен отринуть все земные страсти. Сделать же это очень и очень непросто. Помнишь, я говорил тебе про одну женщину?
Про ту, которая умерла?
Да. Как же я был зол на Бога, когда это случилось. Мне казалось, что он забрал ее у меня специально, чтобы я навсегда похоронил себя в монастырской обители. Гай покрутил головой. Затем злость в моей душе сменилась сомнениями в доброте Господа. Я стал думать, а может, Бог вовсе не такой, как его представляет церковь, а правы дикари нового света, считающие верховное божество злым и мстительным существом, требующим человеческих жертв? Мне казалось, что одной из таких жертв стала и моя Элоиза. В своих медицинских изысканиях я принялся изучать душевные болезни, которые совпадали бы с моими представлениями о человеке и Боге, как о существах никудышных и с изъяном. Никогда прежде я не слышал, чтобы Гай говорил столь пылко, даже исступленно. Перехватив мой взгляд, он снова покивал, а потом мягко улыбнулся. Но это был предел, Мэтью, дно, ниже которого я не опустился. А не опуститься окончательно, утратить веру мне, возможно, не позволил Всевышний, поскольку я находился уже на пороге отчаяния. Я продолжал молиться. Не хотел, но молился, так как чувствовал, что это важно. Как ни странно, это стало тем самым якорем, который позволил мне не оторваться от реального мира, очертания которого стали затуманиваться перед моим внутренним взором. И однажды мне показалось, что я услышал мягкий голос, который говорил: «Я не забирал Элоизу из мира. Почему твоя жизнь должна иметь большее значение, чем ее?» И лишь услышав эти беззлобные упреки, мне стало ясно, а ведь все это время я действительно полагал, что, будучи ученым, и впрямь важнее для Бога, чем Элоиза, что с его стороны это была хитрая уловка забрать ее жизнь и таким образом заставить меня заточить себя в монастыре. Гай откинулся на спинку стула. «Ну вот. Так что не те, кто, помолившись, поднимается с колен, раздувшись от осознания собственной праведности, могут с большей уверенностью полагать, что с нами говорил действительно он, а мы, кого Бог мягко, ненавязчиво упрекает в гордыне? Аминь». После этого горечь, которой была преисполнена моя душа, стала покидать ее. Однако я снова не нахожу себе места и пребываю в смятении. Странно, что мы вынуждены охотиться за одержимым убийцей именно сейчас, когда меня самого вновь стали преследовать тревожные чувства, связанные на этот раз с Пирсом. Помявшись, Гай добавил: «И я даже стал задумываться, а порядочно ли это? Думать о нем такое?»
«Значит, вот что его беспокоит», — подумал я. «А Пирс наверняка использует это». «Что же именно ты о нем думаешь?»
Гай грустно качнул головой. «Я и сам путаюсь в своих мыслях. Я впервые встретился с ним, когда умирал его прежний хозяин. Кстати, тот старый пройдоха относился к нему не самым лучшим образом. Первое, что поразило меня в Пирсе, был его ум, невостребованный, пропадающий без дела. Но я также обратил внимание на его красивое лицо и тело, когда он пришел в мой дом. Обнаружил в себе чувства, которые были новые и необычны для меня.
Я не знал, что сказать в ответ на это, и лишь с неприятно удивившим меня эгоизмом велел самому себе: «Гай, твоя опора, не дай ей обрушиться».
«Я долго думал об этом», — продолжал рассказывать Гай, — «и молился. И знаешь, к какому выводу я пришел? Возможно, я хочу или даже всегда хотел сына, чтобы учить его, обмениваться с ним идеями, чтобы он проведывал меня, когда я выйду на покой. В монастыре всегда было с кем поговорить, но здесь, в мирской жизни, я так часто ощущаю одиночество. Уверяю тебя, многие монахи страдают от того же самого». Гай поднял на меня повлажневшие печальные глаза. «Ты когда-нибудь испытывал что-то подобное, Мэтью? Тебе знакома потребность в ребенке или хотя бы в том, кто мог бы его заменить?»
«Я коллекционирую сирот», — ответил я. «По-моему, так было всегда. Мальчишки Тимоти и Питер теперь вот Кантрелл. Да и Баркс Тамазин в известном смысле тоже являются моими приемышами. А еще у меня был мой старый Врен и мой помощник Марк. Ты видел его в Скарнси?» Я вздохнул. «Даже если человек движим самыми, что ни на есть, благородными порывами, он вполне может совершить ошибку, выбрав недостойную личность, которая, как он думает, заменит ему ребенка».
«Да». Гай помялся, явно находясь в нерешительности, но потом с усилием все же заставил сорваться со своих губ слова, которые он явно и сам не хотел слышать.
«Пирс. Видишь ли, он флиртует со мной». Гай прикусил губу. «То, как он улыбается, то, как временами с нежностью прикасается ко мне. У меня возникает чувство, будто он меня куда-то зовет. И, боюсь, какая-то часть меня хочет откликнуться на этот зов. Он знает это и умело пускает в ход, когда я сержусь на него. Боюсь, он разбудил во мне что-то, о существовании чего не догадывался я сам, нечто большее, чем просто желание стать ему отцом. Гай, мне кажется, сейчас важнее не твои чувства, а чувства Пирса. Он холоден, расчетлив, корыстолюбив. Я видел, как он подслушивает за дверью, заметил, как льстив он с другими и заносчив с тобой». Гай закрыл лицо руками и, посидев так немного, снова заговорил. «Но это еще не все. В последнее время я замечаю, что стали пропадать деньги. Сначала понемногу, из моего кошеля, оттуда-отсюда, но к сегодняшнему дню сумма исчезнувших денег уже составила несколько фунтов».
«Тебе необходимо избавиться от него», — тихо, но твердо заявил я.
«И я, который привел его в свой дом, должен вышвырнуть его за дверь. Ты пригрел змею на груди».
«Разве? А может, дело не во мне, а в том, что у Пирса из-за всех этих последних событий тоже зашел ум за разум, и именно поэтому он таскает мои деньги? Ведь он ни в чем не испытывает нужды. Я даю ему вполне достаточно».
«Избавься от него. Ты думаешь, он один из тех, кто предпочитает мужчин женщинам?» — с неожиданной прямотой спросил Гай. «Это мне неизвестно. Зато я знаю другое. Пирс из породы тех людей, которые не остановятся ни перед чем ради достижения своей цели». Джоан подала следующее блюдо, и мы умолкли. Так в молчании и закончился ужин. И уже перед самым уходом Гай сказал: «Я стану молиться об этом, Мэтью. С Пирсом я пока ни о чем таком разговаривать не буду». Мой друг в отчаянии помотал головой. «Не хочу верить в то, что он такой плохой, как ты о нем говоришь. У него светлый ум и темное сердце». Проводив Гая, я вернулся в гостиную, сел и стал думать об одиночестве, которое в этом противоречивом, сложном возрасте поселяется в сердцах у многих, и о плохих людях, готовых использовать это себе на благо. Вдруг в моей голове родилась новая мысль, от которой мороз пробежал по коже. Мы сошлись во мнении, что Пирс холоден, умен и начисто лишен человеческого сочувствия. Он знал о нашей охоте за убийцей. Он подслушивал наши разговоры и видел тела убитых. Но нет, это невозможно. Пирс работает у Гая, а убийца должен обладать свободой приходить и уходить в любое время. И не мог Пирс следить за нами. Нет, Пирс не убийца. Как ни странно, он для этого был слишком эгоистичен и обладал очень уж холодным умом. Мой мозг находился словно в лихорадке. И еще чуть-чуть, и я начну подозревать Джоан или Тамазин. Может, убивает все же действительно Годдард? А если не он, то кто? Кто?